Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Поминайте наставники ваши. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас в святой и великий вторник. Всей программе этого часа можно было бы предпослать нашу рубрику «Поминайте наставники ваши». И сегодня, когда мы уже совсем на пороге крестных страданий Господа нашего Иисуса Христа, давайте, дорогие братья и сестры, еще раз прислушаемся к тем нашим, теперь же без преувеличения можно сказать, великим учителям, подвижникам веры современным, учительное слово которых продолжает звучать. Только не всегда в суете будней мы к нему прислушиваемся, а вот сейчас в эту молитвенную тишину Страстной Седмицы, в эти дни и наших собственных раздумий и переживаний, давайте вслушаемся в их слова еще раз и ответим делами на их призыв. Программу этого часа откроет архивная запись, которую Тамара Москвичева сделала буквально за год до кончины известного старца, протоиерея Михаила Труханова в 2005 году. Батюшка в беседе со своими духовными чадами размышлял, какой должна быть наша молитва о чтении Священного Писания, о борьбе со страстями и грехом. Обо всем этом буквально через 1-2 минуты. Следом выйдет в эфир передача, подготовленная Еленой Смирновой. Это будет тоже архивная запись, очень яркая проповедь также присно поминаемого протоиерея Василия Ермакова. О чем надо молиться Богу, о современной России, о молитве за нее, о грехе как причине наших болезней. Вот оба этих преснопоминаемых старца уже отошли от нас ко Господу, и прошло уже несколько лет со дня их кончины, но вот я переслушивала эти записи, и они совершенно не потеряли своей значимости, если даже не набрали в свете последних событий какой-то даже вот больший вес приобрели. Так что давайте послушаем. А завершит программу этого часа передача памяти священноисповедника Сильвестра Альшевского. С 1918 года он был архиепископом Омским и Павлодарским, прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских. И в феврале этого года исполнилось 100 лет со дня мученической кончины святителя Сильвестра.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Протоиерей Михаил Труханов, исповедник веры, 15 лет провел он в тюрьмах, лагерях, ссылки. Духовный писатель, один из самых известных старцев современности. Послушаем, дорогие братья и сестры, беседу из личного архива Тамары Москвичевой.
Протоиерей Михаил Труханов, кандидат богословия, хорошо известен многим православным людям. Написанные им 9 книг, проповедующих суть православия и жизнь в православной вере, тираж которых по известным причинам составлял лишь от 5 до 10 тысяч экземпляров, сейчас не найдешь продажи. И тем более нам дорога та запись, которую удалось сделать в момент посещения 85-летнего священника его духовными чадами, с которыми отец Михаил щедро делится своим духовным опытом, воспринявшим традиции русского старчества, богатым жизненным опытом, включающим более 15 лет тюрем, лагерей и поселений. Говорит протоиерей Михаил Труханов.
Самое главное – покаяние. И покаяние то всенародное, о котором еще говорил праведный Иоанн Кронштадтский. Без покаяния никакого возрождения России я не мыслю. Вы сами понимаете, 70 лет строили без Бога рай на земле. Теперь, может быть, столько же лет намерены наши правители перестраивать. А Христос ясно говорит, без меня вы не можете делать ничего. Мы без Христа только можем грешить себе на погибель. А все доброе, святое, праведное, благочестивое все только через Христа, любящее. А так что мы? Ну что, будем вот призывать друг друга. Ну кто у нас? Ведь вы посмотрите, мы должны молиться. И молитва это самая мощная. Что я могу конкретно сделать, чтобы Россия возродилась? Но я могу обратиться к тому, кто все может, ко Христу Спасителю, любящему нас до смерти крестной, возлюбившего. И вот тут долг каждого из нас, христиан православных, молиться, чтобы сам Господь вмешался в исторические судьбы России и направил их, как всегда. Он всегда делает все на благо, все для спасения душ всего мира, в том числе и россиян. Без покаяния что мы? Если я сегодня пребываю нечистоплотен, в разврате, в лжи, в убийствах, посмотрите данные статистики, что говорят даже, скажем, об абортах. Сколько погибает младенцев, еще не видевших света Божьего? Ведь над нами гнев Божий висит, а мы все еще ерепенимся. Мы сделаны. Ко мне приходили как-то академики, занимающие экологией. Я им говорю, да вы не с того края начинаете. Нам сказано, за нечестие живущих на земле земли плодородные обратятся в солончатые и бесплодные. Так раньше нужно вас вот ко Христу подвести, чтобы вы стали нравственно жить. Тогда это само собой будет сделано, тогда я верю. А есть что это? Не с того края начинают эти. А ведь ученые, крупные ученые, которые пишут книги, мне там подарили свои труды. Ну что это?
Точно знаю, что самый мой большой грех, то, что я провел 10-15 лет в честолюбивой погоне за научным результатом, чтобы показать, что я самый умный. И теперь я понимаю...
Ну вот вы созрели. А у нас ясно одно. Бог есть любовь. И никто не знает Бога, кроме как любовью. Любовью можно познавать только любовь. Другого нет средства. Значит, я могу, что называется, 7 пядей во лбу, но если у меня нет любви, я Бога не знаю. Бога не знаю, это я несчастнейший. Я даже смотрю так, ползет какая-то букашка. Думаю, Господи, ведь она выполняет свое назначение, которое ей дал Господь для бытия земного. А я почтен образом и подобием Божьим. Будьте святы, как свят я, Господь Бог ваш, сказано. А я уклоняюсь. Куда? В страсти. Я отхожу от Христа Бога и порабощаюсь бесовщине. Начальник страсти – демон. Значит, я предался страсти. Гордость, винопитие, блуда. Даже простое курево и то уже есть страсть, которая... Я не могу отстать. А что, я никому беды не делаю. Да ты прежде никакого добра сделать не можешь, если ты порабощен какой-то страсти. Замечательный разговор происходит среди монашествующих. Богословский вопрос надо спросить, говорит, владыку. Да что, вот он же курит. Ну разве он может такие вопросы разрешать? Слышите? Раз страсть есть, не ему богословским творить проповедь. Вот.
Батюшка, а вот, видимо, есть такой грех, к которому липнут потом уже и другие. Вот что из себя исторгнуть из своей грешной души, самое главное, какой гордыня. Такой грех?
Начало греха – гордость. Наши прародители были изгнаны из рая, из общения Божия через гордыню. Сами хотели научению дьявольскому стать богами. И всякий грех, как сказано, начало греха – удаление от Бога – гордость.
То есть вот это я, все, любви не будет никакой.
Как лакмусовую бумажку, сразу определяет. Вы можете проверить, вот, если человек, вы знаете, я могу вот это, махните рукой, лучше не продолжайте разговоры с ним. Ну вы посмотрите, где смирение, там святые, там Господь. Смирившийся, сам Христос смирил себя до смерти крестной. А если гордость, то значит наверняка уже начальник гордости, сама дьявольщина и все то, что связано со злом, с нечистью. Поэтому особенно нужно, вот сейчас проповедуя и всех приводя к покаянию, нужно обратить внимание, что вот такой был сейчас причтен к лику святых уже архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Он говорит, только смиренный может, по-настоящему познав себя грешником, он может истинно покаяться. А пока у него нет смирения, какое там покаяние может?
Если человек ищет в себе духовника, это, говорят, трудно. Но человек имеет право присмотреться.
Это Игнатий Брянчанин, святитель. Он говорит, наступает время, когда сами монастыри себя изживают, потому что нет творителей молитвы Иисусовой. И не будет ни старцев, ни тех руководителей духовных, у которых мы ищем определение генерального пути, так сказать, своей жизни. Поэтому руководствуйтесь Священным Писанием, канонами церковными и Писанием святых отцов. Не гоняйтесь сейчас, вот непременно вот такого, вот непременно такого. Вы живите просто в церкви по ее уставам, по ее преданию, которое установлено в церкви времен апостольских. Не гоняйтесь, да знаменитые. Да вы прежде всего не оставляйте того, что вам дано. А дано нам все. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это сказано еще пророка Иоиля и подтверждено у нас в Деяниях апостольских. Так призывайте и спасайтесь. Чего спрашивается? Чего вам искать-то? Непременно вот что-то сказал. Пожалуйста, вот мы читаем святых отцов, мы вовсе не отрицаем. Да, полезно, полезно общаться с богоугодными людьми. Но нужно помнить, что даже у святых у нас сказано, что бывает личное мнение. Вот я с вами говорю, вы думаете, что я, значит, благодать, и говорю благодатные слова. Но я подумал, что я уж лучше, чем Андрей. И у меня мгновенно Господь отнимает благодать, я дальше говорю. Вы фиксируете вот так вот. А на самом деле уже не благодатные слова из меня исходят. Это такая нежность. Благодать сравнивается с водою. Вот представьте, я в пригоршне несу воду. Чуть-чуть где-то дырочка, и все исчезло. И я безблагодатный остался. Вот я говорю, а вы меня фиксируете. А на самом деле уже я говорю без благодати. Жалкие мои слова, и часто Господь нас тоже, чтобы мы не зарывались там вот своим носиком, Он нас смиряет, значит, Он нам дает. Чуть-чуть только я возомнил, что я, и сразу долой. Почему и мы должны все время сами себя контролировать? Я вот какую-то писанину делаю. Боюсь просто, чтобы что-то не проскользнуло от меня личного. Чтобы не было ни одного слова хвалебного для меня личности, как писаки, а чтобы все только то, что служит к вразумлению, к совершенствованию того, кто будет читать. И поэтому приходится десятки раз перемарывать свою писанину. Вот сейчас там какие-то эти 8 книжонок, которые у меня-то вышли, для меня там ценные как раз только одно – те молитвы, которые там были продиктованы вот в тех условиях, в которых я находился.
Какие?
Какие? Вот, скажем, я в собственных испражнениях валяюсь в бессознательном состоянии, пораженный пелагрой. А пелагра – это такое заболевание, обычно смертельный исход. Оно характеризует такое, ну, дистрофия – это всем понятно, истощение. Кожа шелушится, как рыбья чешуя. Это мы говорим там дерматит. Деменция, слабоумие. Причем слабоумие такое, когда вы забываете все. Тут можно еще говорить, что вот я забыл там тот такой. Не это. Я забываю, как пишутся буквы, как пишутся цифры, как зовут мою маму, как зовут моих, скажем, учителей или тех товарищей, с которыми я общался. Абсолютное отсутствие памяти. Я знал десяток псалмов наизусть, когда я попал, что они столь отдаленные. Но в том состоянии я ничего не знал. Я никаких молитв не знал. У меня осталось только по чувству, сознание, потребность молитвы. И вот тогда я, Боже, будь со мной. Вот это, Боже, будь со мной, я потом десятки лет, пока Господь опять как-то восстановил это все.
Вы говорите о годах вашего заключения, да?
Да, конечно. Я только хочу подчеркнуть, что наше состояние, в каком бы мы ни находились, у нас всегда должна быть устремленность к единению со Христом. Потому что всякий, кто призовет, повторяю, имя Господне спасется, вот и будем спасаться. Мы не помним официальных молитв. Хорошо молиться, там по молитвослову или по тем молитвам, которые к нам донесли с времен апостольских, там, с времен Золотого века, там, Василия Великого, Григория, Иоанна Златоуста. Но Иоанн Кронштадтский, видимо, пророчески сказал, Господу угодно и наш детский лепет, когда мы от своего сердца просто скажем ему, что вот мы нуждаемся в том-то, в том-то и в том-то. Пусть это не казистый, пусть это литературно неправильно построенная фраза, но это искренний вздох перед Богом. Господи, помоги мне, Господи, спаси меня. Это и важно. Вот я и говорю, для меня самым ценным как раз вот в этой писанине молитвы, которые мне напоминают о прошлом, я и до сих пор молюсь некоторыми молитвами. Ну, скажем, я помнил, что Господь говорит, все, что вы будете просить у Отца Небесного, во имя Мое даст вам. Просите и получите. Помните такие слова? Так вот, я, значит, в тех местах вдруг задумался, что плохо мне, потому что у меня нет благодати Святого Духа. Тогда, Отче, во имя Господа нашего Иисуса Христа, не спасли на ней благодать Твою Пресвятого Духа, во славу Твою, аминь. Я этой молитвой до сих пор молюсь. Вот эти молитвы для меня, говорю, и ценные, потому что они продиктованы были теми условиями, когда я не скучал там. Там не давали скучать. Нашего брата, знаете, на каторге ведь все бывало. Но опять-таки Господь своей любовью промыслительно направлял нас так, все к нашему благу. И в этом наша радость и наше счастье быть христианином в любых условиях.
Но вот все, что происходит по грехам нашим.
Да как же, еще пока не отменен от нас гнев Божий. За одно убийство святых душ, не видевших света, да какой же мы гнев-то на тебя навлекаем, Господень. Да тут надо всех прям потрясать и сказать, что вы мерзавцы, прости Господи, умоляйте же вы, что вы делаете. Вы думаете возрождать Россию, а сами что? Возрождение России, как и преображение мира, должно начаться с преображения самого себя. А преображение начинается от смиренного сознания своего недостоинства и с того вопля перед Богом, что «Господи, прости меня, прошлое мое, и укрепи меня, чтобы я в будущем не грешил. Вот будь со мною, как был с отцами нашими праведными». Вот так. Помоги вам.
И это должно быть содержанием, наверное, проповеди каждого слова, которое звучит в храмах в эти дни, да?
Я считаю, что сейчас, в наше время, ни одной проповеди не должно быть без призыва к покаянию. О чем бы мы ни говорили. Потому что все наше Священное Писание, все учения Отцов, они желают нам совершенствования. А совершенство немыслимо без покаяния. Без покаяния просто нет спасения, потому что мы все грешники. И грешники страшные. Так надо раньше, у нас есть грубое такое выражение, изблевать из себя все гнилое, зловонное, мерзкое, греховное, что все равно не переваривает наша душа. Душа сказана еще, помните, у Тертуллиана еще сказано. Она по природе христианка. Она тянется. Высшая часть души, дух человеческий, от дыхания Вседержителю, он тянется к тому источнику, от которого он получил. И поэтому душа никогда не бывает спокойна, пока она, пока вот вы этот дух человеческий вы будете гасить плотскими страстями, вы его поработите, он уже вроде и не существует. И тут только расцвет. Радость в страстях мимолетная. Но концом радости, сказано этой, греховной радости, всегда бывает печаль. Я не помню, кто-то из святых отцов даже заметил. Бокал радости, который вы выпиваете, погрязший в страсти, всегда на дне, говорит, дает вам горечь желчи. Вот что остается в душе от этих кратковременных радостей, тех, когда мы ищем их в страстях своих. Покурил и успокоился. Выпил до бесчестия. И никаких тебе совести, ничего, лежу. Проснулся, совесть опять начинает. Давай опохмелиться. Это же выработанная техника, можно сказать, пребывания в страсти. А уж я не говорю там страсть гордыни, блуда, скажем, сребролюбия. Все эти страсти множество. И все они имеют источником одну – гордость. А почему я себе не могу позволить? Все в гордыне. Поэтому все это не должно иметь места. Отсекать гордыню. Наш святитель Василий Великий сказал, отсекайте величавость во всем у себя. В костюме, в постели, в установке, в трапезе, в разговоре, в походке. Во всем. Величавость всякую отсекай от себя. Потому что она не дает вам того, что со смиренными нужно идти. Помните, что мы идем за смирившим себя до смерти крестным Христом. И уж, конечно, если Он нам сказал, научитесь от меня кротости, я как кроток и смирен сердцем. Вот мы должны учиться у Него, по крайней мере, смирению. Смирению. Мы идем за Христом. Чего нам куда-то там? Даже вот, а что там, вот смотрите, там подрались кто-то. А зачем это мне? Вы знаете, я сейчас тоже не скажу вам. Кто-то из святых отцов даже заметил, что любопытство есть уже признак несмиренности души. Проявление гордости. А вот я буду знать, а вы вот не знаете, а я... А зачем? Вы поставьте вопрос, а надо ли это тебе знать, раб Божий, если ты христианин? И сразу отпадет. Поэтому мы не просто должны, знаете, всю информацию ловить, растопырив уши. Не надо просто. Наоборот, вы, если вы видите, что слишком идет много информации, выключите его, такой он вам. Я понимаю, может быть, передаете вы там что-нибудь христианское, еще мы можем послушать. Уж простите, ни одного лишнего текста Евангелия, они с вами всегда... Где бы вы ни были, на крайнем севере, где вы в церковь не попадете, в больницах, где мало что бывает. Тексты Евангелия, какие-то отрывки уж мы обязаны знать с вами. Священномученик Игнатий Богоносец говорит, к Евангелию мы притекаем как к плоти Господа Иисуса Христа. Я читаю Евангелие, исполняю его, я как бы приобщаюсь уже к Христу. Чувствуете, какая высота и святость присутствует только Евангелию? Вот почему Евангелие нельзя не читать.
И выбирая чтиво себе, тоже надо быть очень разборчивым.
Очень, очень. Ну, ясно, что не читать, не принимать ту информацию, которая излишня в деле нашего спасения. Вот я говорю, в крайнем случае, аннотацию, простите, о чем говорит в этой книге? Отложите, отбросьте, если она не дает вам ничего положительного для того, чтобы вы шествовали по христианскому пути спасительному. Зачем она вам?
Ну вот есть такие православные, которые только приходят в веру, говорят, а вот мне надо знать про адвентистов, еще какую-то секту, мусульманская вера мне вот интересна. Вот, наверное, все это неукрепленному человеку опасно.
Да, опасно. Тут только одно. Под прожектором православия нужно рассматривать и всех этих инакомыслящих. Больше читать таких людей, как Иоанн Кронштадтский, как Феофан Затворник, как Игнатий Брянчанинов, возьмите. Ведь это такие... Мы их не ценим, вроде они уж, ну, в последнее время. А на самом деле, это для нас, вот для меня, как священнослужителя. Возьмите нашего Серафима Саровского. Он у приходящих целовал руки. Почему? Потому что он выполнял завет Христов. А какой это завет? Помните, в картине «Страшного суда», 25 глава из Евангелия Матфея, Христос говорит, все, что вы сделали ближнему, сделали мне. Значит, вы ко мне приходите. Я должен вас встретить, как встретил бы я самого Христа. И, разумеется, так же и выпроваживать буду, как самого Христа. Все наши отношения взаимные должны быть построены по этому высочайшему примеру. Как ко Христу. Могу я оклеветать, если я буду видеть в нем облик Христа? А я могу, скажем, у вас украсть, ударить. Могу я вас? Это страшно даже подумать, что я могу до этой низости докатиться. Это немыслимо. Вот почему апостол Иоанн Богослов и пишет, а мы не можем грешить, потому что мы рождены от Бога, который есть любовь. Но он же пишет, Иоанн Богослов, нет человека без греха. Мы грешим и грешим тяжко, много грешим. Какие грехи? А вот грехи. Я никого не трогаю, вот сижу в одиночестве, скажем. Но у меня есть плоть, я окружен миром, который лежит возле. И наваждение дьявольские, бесовщины. Я могу быть соблазняем плотью, миром и дьяволом. Вот эти внутренние грехи, которые у меня непроизвольно, может быть, без моего желания даже, с ними я должен бороться. Чем? Молитвенно. Постом, молитвою, призыванием Христа Спасителя. Потому что бесовщина не терпит этого сладчайшего имени. Чтение Священного Писания, размышления о нем, подвиги, поклоны. А с такими грехами, сознательно, чтобы я у кого-то украл, кого-то обругал, кого-то там, скажем, ударим. Это немыслимо для христианина. Поэтому апостол и пишет, мы не можем грешить. Мы не можем вот такими грехами, которые сознательно делать. Но мы с теми, которые бессознательно в нас вкипают, мы должны сражаться молитвою и призыванием сладчайшего имени Христа Спасителя.
И за все благодарить Господа.
Всегда.
И за сегодняшний день, такой трудный, как говорят люди.
Нам вот сказано, всегда благодарите, непрестанно молитесь. И всегда радуйтесь. Чего без молитвы? Все должно быть с любовью. И больше того сказано. Все, что вы делаете, делайте как для Господа Христа Иисуса. Значит, я вот тут кое-как накряпал. А если я буду знать, буду чувствовать, что моя писанина предназначена для того, чтобы и Христос ее прочел. Чувствуете, какая ответственность на всяком писаке. Я не только не должен, не только небрежно писать, но и написать то, о чем не стыдно было бы мне дать, чтобы прочел мою писанину сам Христос. Какая ответственность на всех вот этих авторов. Вам не приходилось читать мою статью одну об этом? «Объективная ложь сочинительской литературы», я ее назвал статью. Там, знаете, мы превозносим реалистов. А ведь это же ложь. Что такое реализм наш? Это описание дословной или точной картины, вот то, что есть в действительности. Как помните, на дне там на пустыре актер повесился. Что это служит к совершенству? Корчежная игра, пьянка и прочее, прочее. А какая правда жизни? А правда жизни то, что изрек Господь по правде своей. Он сказал, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный. Будьте святы, как свят я, Господь Бог ваш. Вот это правда жизни. Почему Христос и говорит, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Тогда все приложится вам. Вот мы сейчас в бедственном положении, у нас чего-то там не хватает, чего-то маловато, что-то дорого дюже стоит. А мы, если будем искать Царство-то Божие, где царствует любовь, мы жить должны по правде, стремиться к святости. А Христос что сказал, помните? «Верующий в Меня, яды мою плоть и пияй мою кровь, имеет жизнь вечную». Какая это жизнь вечная? Она одна. Вечной жизни нет другой, кроме святой, в Боге. Значит, я с этой секунды буду жить свято, в единении со Христом. Вот вам, я имею жизнь вечную. Вот это и правда, тогда Царство Божие. Туда мы не можем прийти по иному билету, кроме любви, в Царство Божие, по праведной жизни. Все, хватит вам, а то вы меня все будете записывать да записывать.
Батюшка.
Покаяние и молитва. Покаянные молитвы и молитва о том, чтобы Господь был с нами. Вот все, что требуется от вас и от каждого христианина. Вот это вы и всем говорите. Говорите громко.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, спасибо
меня.
Большое.
Все. Господи. Отче наш, и жизни на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный даст нам дне.
Беседу с преснопоминаемым протоиереем Михаилом Трухановым записала и подготовила к эфиру Тамара Москвичева. Поминайте наставники ваши. Программу продолжает запись, подготовленная к эфиру Еленой Смирновой. Это слово преснопоминаемого митрофорного протоиерея Василия Ермакова, одного из самых известных петербургских священнослужителей конца XX – начала XXI века.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, мы, люди земли, мы человеки нашего времени, живущие в этом мире, мире земного бытия. С одной стороны, для большинства землян мир человеческий является местом наслаждения, для утоления, для утешения своей плоти. Маленькая частица людей, которые смотрят на свое пребывание здесь, на земле, с точки зрения души и терпеливо нести то горе жизни, которое нас преследует на каждом нашем шагу. И по-разному земляне относятся к своему пребыванию. Люди земли, как черви, роющиеся в земных норах, они требуют: дай, дай, дай мне есть. Люди духа, они ищут утешение, спокойствие, поддержки своих страданий у Бога, к которому они обращаются по своему взгляду на свое земное здесь пребывание. Ты мне, Господи, дай, Ты мне дай славу, Ты мне дай богатство, Ты мне дай земную мощь, Ты мне дай долголетие. Сегодня случайно забредший в храм Божий человек или дошло до его сознания, что надо верить и молиться, надо просить у Бога, а просить он не умеет. Духовных благ, крепости, укрепления веры, благочестия и терпения. Он подходит по-земному, как будто небо обязано отозваться на его желание, на его стремление. Ты мне дай. А понять зачем, для чего, во имя чего, маленький червяк земли, он понять не может. Вот он видит, ты мне это дай. Как об этом накануне подвига Страстной Седмицы для нас, православных христиан, нам церковь сегодня возвещает устами евангелиста Марка, как Господь шел в Иерусалим за неделю до своих мук, он стал говорить своим ученикам, что приближается время страданий. Но апостолы, еще не просвещенные благодатью, и два из них, Иаков и Иоанн, видя то, что они идут, и понимая, что он является царем израильским, они пожелали опередить других учеников и сказали: «Дай нам, Господи, сесть в Твоем царстве одному по правую, по левую сторону». На что Спаситель ответил вечными словами: «Не знаете, что просите». А кому, где сесть в Царстве Его Небесном, это зависит от воли Отца Небесного. А вы можете с Ним страдать, с Ним перенести все муки, Он им говорит. Но, увы, они не могли перенести тех 4 дней крестных мук своего Учителя. Не знаете, что просите. Это зависит от Отца Небесного. Вот и в нашей жизни земной накануне, когда Церковь у нас зовет пережить муки нашего Учителя и заостряет наше внимание, вы верующие люди, вы знаете своего Учителя, вы знаете Спасителя, но вы в своей жизни должны очень строго понимать, что надо просить у Бога. Что надо? Я вам чуть-чуть немного сказал из своей практики. А ты мне, Господи, дай. Если ты мне не дашь, я тебе молиться не буду. Если ты, Господи, мне не дашь, это мои времена молодой жизни священника, времена хрущевского владычества, когда стали только строить, слава Богу, отдельные хрущевы, квартиры, мне говорит на мой вопрос: почему вы в церковь не ходите? Почему я вас не вижу? Вот я зачем? Вот я получу квартиру, заработаю я пенсию, вот тогда буду ходить к Богу. А сейчас надо поднапречься, поработать и получить. Но они и получили, мое поколение. Удары в лицо, в сердце, в грудь, плевки от внуков, от детей получили. Мы сами видим, как кому за 70, 80, в те время послевоенные забывшие Бога. Они хотели получить и чуть-чуть забегали в церковь. Может быть, Бог и поможет. Все, они получили. и сейчас еще они не обращаются к Богу, не понимают, что они сотворили, что они натворили в своей жизни, не понимая, за что они страдают, почему жизнь так жестоко с ними рассчиталась, за их желание земное, дать, получить все. Почему дети, внуки плохие? Почему в ванную гонит нас, стариков? Что просили, то и получили. Мы просили в 17-м году жизнь без царя. Мы получили. Бог от нас отвернулся. Он дал нам свободу наших желаний, что и привело кровавый 20-й век. Уничтожение русской нации. И сегодня такая же картина. Слава Богу, без кровопролития идет духовная борьба с русским нашим народом, православным особенно. Кто крепко верит, кто ярко зовет вас к Богу, поднимает рука желтой прессы, рука предателей нашей России, которые вместе с теми землянами российскими, червяками жизни, поднимает на нас, что мы такие с вами тупые, что мы ничего не умеем делать, у нас нет никаких заслуг перед мировой историей, мы только потребители. Поэтому и сегодня направление на то, все от нас отнять, все ограбить, все продать, все из-за кордона отравленные продукты получить, на которые бросаются, как волки на падаль, наши россияне, забывшие честь, совесть, звание, ум. Купили, продались и телом, да и душой далеко не отошли от этого стремления. Забыли православие, забыли Русь святую, забыли наше извечное назначение – верить, молиться Богу и просить, чтобы Господь нам даровал ум, кротость, терпение, мужество в крестоношении. И самое главное – не потерять прозорливость нашего ума российского. Прозорливость. Мы очень далеко смотрим, когда мы живем в вере, когда мы живем в молитве, когда мы живем в покаянии. Головка-то, она просвещается, она продувается благодатью-то, она не засоряется той грязью, что нам льется изобильно с запада, потому что мы боимся Бога, потому что мы стыдимся обидеть Бога, потому что мы не принимая участия в тех страшных разборках жизни, потому что мы знаем прекрасно и обязаны знать нашим сердцем и умом, что нам надо делать верующим сегодня глубоко в нашей трудной современной жизни. Надо знать, надо понимать, не надо заниматься и занимать позиции стонущих, кто-то, какой-то дядя Сэм за нас что-то сделает. Он придет нам, чего-то предложит, и мы набросимся. Надо нам делать. То есть, то тяжелое, грустное, печальное, трагическое наследство, полученное нам от нас в 20 веке, мы вам дети, после военного времени мы дети, мы вам положили все. Вам надо все это разгребать. И науку двигать, и заниматься умом, оборонку поднимать, и солдаты, чтобы были тот воин русский, пред которым снег таял, когда он лежал в шинели на земле, чтобы он был и ярко понимал мужественным богатырем, кем славилась, кем была и должна остаться мать Россия в своем богатырском росте. Вот об этом надо и молить Бога. особенно в эти дни спасительные конца поста великого. Осталось 2 недели, страсти Господень, Бог близок с нами, и чтоб мы знали, были не теми, не путевыми людьми, которые сегодня только думают, как бы все прихватить себе. А кому это будет? Кому это дойдет? Что, здоровье не прибавит деньги? Все большие наши богачи российские, вы все знаете, миллиардеры, полученные денежки на нашем хребте, что они счастливее нас с вами? Нет. У нас самое главное – радость веры и здоровье духовное, и здоровье телесное. Нас не так много. Не так ярко мы свете в этом мире. Над нами смеются, на нас плюют, над нами издеваются. Какие вы? Но мы говорим, поживем – увидим. А вы увидите. Если будете просить у Бога силу, здоровье, крепость веры и мужество русских сердец. Я в своей жизни всегда молился, детей учил. Господи, даруй мне только ум не потерять. Даруй крепость, даруй здоровье. Даруй мне любовь к России, к родине. Я в войну не остался на Западе. И я знал, что будет со мной родина, и это все. Вот и вам я также желаю, учу вас по личному опыту своей жизни, чтобы на сегодня, когда есть все условия веры, молитвы, подвига, молитвы, чтобы не были теми, кто не знает, как причащаться, как вести в храме, которые спят еще довольно, и не знают, о чем они только думают, что его надо, а где огонь горячей веры, а так форма. Запомните к слову. Причастие и таблетка. И я буду вас учить, как строгий учитель. Я боюсь Бога. Я боюсь Бога. И сегодня, завтра я отойду, что мне скажет он? А родители что мне скажут? Сынок, что ты делал? Ведь они живы, и не думайте, что лежат. Это оболочка, хламида. А душа-то жива. Почему за них мы молимся, родительские? Поминаем. Мы чувствуем это, только надо всем своим существом верить и молиться. И поэтому, мои дорогие, спасибо то, что вы есть, что вы со мною, что вы меня понимаете, как я вас понимаю. То, что мы вместе несем всю тяжесть трудного, предательского времени России, бремя трудное. Но я верю, что нашими молитвами, вашей верой, вашим терпением, вашим живым обращением, вашим духом патриотизма не пойдете предавать отчизну. Вы не будете просить у Бога, дай мне, что помощнее, что похлебнее, что помощнее, что побогаче. Это нам не надо. С собой ничего не возьмешь. А вот надо просить веру, и особенно в эти дни спасительные, просить, чтобы Господь даровал бы россиянам просветление ума. Просите об этом. Просветление совести, сознание, смотря вокруг, что творится, проснуться от духа патриотизма, вернуться, кто далек от храма Божьего, в отчий дом, как заблудшие дети, и быть не слюнтяями, а патриотами нашей великой России, Святой Руси. Вам об этом никто не скажет, вас об этом не призовут, но вы в своем сердце несите, сохраните и защищайте то, что Бог вам даровал. И просите, чтобы и в семьях ваших было благополучие, чтобы благополучие было в ваших трудах. Бог вам даст здоровье. Вы не будете на аптеку работать, если будете вести себя по-христиански, по-сыновнему с верой. Болеть вы не будете никогда. И я знаю, и вы понимаете, Бог нам дарует исцеление, только надо верить. И надо просить у Бога крепость, мужество. Так, мои родные, Россия не погибнет, пока вы есть. Ну, в чем-то тряханет нас, кого-то зальет. Какие-то болячки идут уже новые. Хотя там на аптеку работают все институты. Так чуть-чуть заболел. Легкие заболели туда, в Землянск его. Откуда? С запада. Пока Бог России миновал. Мы должны быть духовно и телесно закаленные. Что-то еще будет. Готовьтесь к этому. А защитить себя чем? Верою, молитвою, причащением и жизнью храма Божьим. Вот, родные мои, то, что надо знать, то, что надо исполнять, чему надо стремиться. И пусть Господь за наши молитвы спасет нашу Россию и даст ей великую мощь, ту, которую она имела, когда она молилась Богу. Аминь.
Это было слово преснопамятного протоиерея Василия Ермакова. Не правда ли, дорогие братья и сестры? Вот уже прошло со дня смерти батюшки 13 лет, а как будто сказано о нас сегодняшних.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Девятого марта по новому стилю исполнилось 100 лет со дня мученической кончины архиепископа Сильвестра Альшевского, управляющего Омской и Павлодарской епархией. Предлагаю вам послушать передачу, которую я в свое время записала в Омске. Небольшой сквер в самом центре Омска, зажатый административными зданиями, уцелел чудом, зеленый островок с фонтаном, и лишь краеведы да старожилы помнили, что в этом саду был кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, в котором молился еще цесаревич Николай, будущий император Николай II, проездом в Омске. Здесь же торжественно встречали любимого всероссийского пастыря Иоанна Кронштадтского. Пятиглавый красавец собор остался в памяти известного омского художника Ростислава Черепанова. Ему было 10 лет, когда, услышав взрыв, он с такими же мальчишками, что из духу, помчался со своей 8-й Северной улицы в центр города. Увидел конную милицию, оцепившую развалины, множество людей, иные из них плакали, как и его бабушка. Надежды на восстановление собора не было. На главной площади города, напротив здания областной администрации, прокуратуры, МВД и ФСБ, да еще на излюбленном месте отдыха мечей, где кафе, музыка. И все же еще в середине 90-х управляющий епархией митрополит Омский и Тарский Феодосий благословил поставить здесь поклонный крест и ежевечерне совершать молебны, несмотря на шумное и порой недоброжелательное соседство. В те годы, что строился Омский собор, сын диакона Льва Альшевского из села Косовка Киевской губернии, 38-летний Иустин Львович, выпускник Киевской духовной семинарии и духовный воспитанник епископа Сильвестра Маливанского, подвязался на миссионерском поприще. В руководстве для сельских пастырей печаталось его обличение штундизма в библейских текстах. Иустин Львович увидел масштаб и значение той угрозы, которая нависла со стороны сектантства над русским народом и над самим существованием государства. Увидев в его лице столь ревностного труженика, епископ Полтавский Иларион предложил ему принять сан пресвитера. Иустин Львович согласился с предложением Преосвященного, но с одним условием, что ему будет разрешено посвящение в сущем сане, то есть не будучи женатым. И в праздник Сретения Господня 1892 года Преосвященный Иларион при совершении Божественной Литургии Свято-Троицкой Семинарской Церкви рукоположил Иустина Альшевского в сан пресвитера. Для полтавской паствы и духовенства оказалась особенно значима и многоценна деятельность отца Иустина по организации богословских чтений для интеллигенции и личное в них участие. Прочитанные в этих чтениях лекции составили глубоко содержательную книгу под названием «В вере ли вы?». Епархиальное начальство, видя его ревностную деятельность на церковном поприще, а также высоконравственный образ жизни, неоднократно предлагало ему принять сан архиерея. Но отец Иустин по своему смирению всякий раз отклонял это предложение. И только в конце 1910 года, после 20-летнего служения на поприще епархиального миссионера, 18-летнего служения в сане пресвитера, он, наконец, дал свое согласие на возведение в сан епископа. Уже в декабре этого года архиепископ полтавский Назарий Кириллов постриг протоиерея Иустина в мантию с наречением ему имени в память преподобного Сильвестра Печерского. В субботу, 15 января 1911 года, в Санкт-Петербурге, в зале заседаний Святейшего Синода, произошло наречение архимандрита Сильвестра во епископа Прилукского, викария Полтавской епархии. Чин наречения совершали митрополиты, прислушайтесь к этим именам, Санкт-Петербургский Антоний Ватковский, Московский Владимир Богоявленский, Киевский Флавиан Городецкий, архиепископы Ярославский Тихон, Белавин и Ставропольский Агафодор Преображенский. «Христов мир, Богом врученный нам, пастве омской». С этих слов 8 августа 1915 года начал свою первую проповедь Преосвященный Сильвестр Ольшевский, епископ Омский и Павлодарский. Но мир уже был непрочным. В феврале 1917-го владыка 3 дня находился под арестом, а его эконом был убит. В начале 19-го, к тому времени уже архиепископ Сильвестр в Успенском соборе привел к присяге верховного правителя России адмирала Александра Колчака, благословив его на защиту веры и Отечества. И со сменой власти, в полном сознании исповедничества, не оставил свою паству и духовенство. Более 2 месяцев святителя Сильвестра истязали в заключении, а 26 февраля 1920 года он принял мученическую кончину через распятие на полу. Место его упокоения оставалось неизвестным.
17 февраля 1935 года собор был взорван. На уникальной сохранившейся фотографии видно, что алтарная стена устояла и после взрывов. Позже территория собора была перепланирована под сад пионеров.
В 1998 году архиепископ Омский и Павлодарский Сильвестр Ольшевский был причислен к местночтимым святым в Омско-Тарской епархии как священномученик. В 2000 году на архиерейском соборе в Москве он был прославлен в сонме новомучеников российских. Но место его последнего упокоения, как и у тысячи тысяч новомучеников российских, было неизвестным и оставалось только уповать на волю Божию. С середины 90-х годов у Поклонного креста в саду пионеров, что в самом центре Омска, ежедневно совершались акафисты и молебны. А вокруг, как во всяком парке, кипела праздная жизнь, и мало кого смущало, что веселились и отдыхали на кладбище. В эти годы уже было широко известно, что здесь стоял и был взорван кафедральный Успенский собор. Однако управляющий епархией митрополит Омский и Тарский Феодосий и верующие стояли на своем. Историческая святыня должна быть восстановлена в подлинном облике. В газетах, как водится, развернулась кампания сторонников и противников. Причем последние грозили митингами. Негоже, мол, отбирать у детей парк и фонтан. Губернатор области Леонид Порежаев в ответ на многочисленные запросы верующих наконец принял решение о восстановлении собора. Это было в июле 2005-го, спустя 7 десятилетий после взрыва. Под асфальтом и фонтаном были видны остатки фундамента собора. А вскоре строители обнаружили склеп, сделанный явно в спешке, но на совесть. Рассказ продолжают настоятельница Крестовоздвиженского монастыря Омской епархии, игуменья Вера и высокопреосвященнейший Феодосий, митрополит Омский и Тарский.
И вот настал день 16 июля. В руках у них эти карты, чертежи. С чего начинать? Где? Ну, с Богом. Ударяет и фонтан воды. И выбрасывает иконку. Киево-братский складенек такой. Матерь Божия. И она висела у него, по фотографиям потом увидим. Она у него висела над изголовьем.
С ним ее и положили.
Да. Второй раз ударяют, всплывает 9 на 11, так, икона. Лика не разобрать. Но зато на обороте надпись чернилами, теми чернилами. Дорогому епископу Сильвестру.
Почитателя
его талантов. Он очень много написал.
1914 год.
И потом, как начали еще копать, нашли даже бисерки, нашли даже его ноготочки при постриге склеенные капли восковой его свечи. То, что он сам приготовил, то и положили. А потом владыка только успевал, встречал, что еще.
Например, нашли кусочек пояса архиерейского. Видно, что было голубое, но оно слиняло. На второй день на дне гроба подняли параман. Слинявший, обещавший, но читается надпись «Аз язвы Господа моего на теле моем ношу». Значит, взрывная волна, видно, вынесла часть того захоронения, нашли параманный крест. Вот, ну это простенький, а у него такой узорчатый, что я первый раз в жизни такой держал. На третий день нашли, значит, вот этот остаток пояса архиерейского. Самое основное было, когда исследовали дальше все, что находится в гробу, а оно взрывной волной сместилось к ногам, ноги обвернутые орлицом. Это уже было свидетельство, что это даже не монах, а архиерей. И было три судебные экспертизы, которые все признали, что да.
Ну, вам-то и без экспертиз было ясно.
Нам эти экспертизы не нужны после того, как мы сами все увидели и поверили.
По исследованию обретенных останков судебно-медицинской комиссии была подтверждена принадлежность мощей архиепископу Омскому и Павлодарскому Сильвестру Альшевскому. Таким образом, приоткрылась тайна мученической кончины и погребения мощей священномученика Сильвестра, до конца исполнившего свой христианский и пастырский долг в служении Богу и своему Отечеству. Остается тайной, при каких обстоятельствах тело было выдано верующим. Но надо помнить, что это были еще 20-е годы, когда не было такого уж массового разгула террора. Все указывало на то, что хоронили архипастыря тайно и в спешке, но с любовью и почестями.
Когда мы уже стали облачать мощи, я думаю, есть только новое, к Пасхе пошили белое облачение, потом рождается мысль, да, но он же на иконе с 98-го года у нас в красном, в мученическом. Иду, нахожу, выбираю новое красное облачение, в котором еще сам не служил. Крест и панагию даю свои, те, которые у меня праздничные. Так, кладем это все вот с таким-то чувством, что я делюсь святителем. Ой, такое чувство трепетное. Это раз, наверное, в жизни дается такое испытание.
Да это мало кому дается, владыка. Это такая милость Божия.
День в день, 16 июля 1891 года, Успенский собор был заложен. 16 июля 2005 года, с открытием святых мощей, началось его возрождение.
Как зовут тебя?
Саша Третьяков.
Часто здесь бываешь, Саша?
Каждый день. Ну, мне тут очень нравится, мне нравится служить Богу.
Но тут дело-то очень ответственно, стоять приходится целый молебен.
Да, с владыкой идем в крестный ход.
Когда гроб поднимали, понимаете, это все, от мала до велика, социальному статусу разные люди, но все здесь, вот они как-то вот ощущают себя братьями и сестрами, место такое святое, удивительное.
Все мы сегодня на этом празднике, который даровал нам Господь, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Когда-то здесь также возглашал святитель Сильвестр. Восстанавливается разорванная связь времен.
Воскресение Христово
Вы каждый день здесь тоже молебны с детьми, на руках даже вот один держать его не так легко.
Жена там встретим, мы еще 4 июля ждем.
Приходите все вместе.
А как же?
А что у вас?
Благодать и чувство православного долга.
Часто здесь бывает вот это молебно?
Часто.
Что влечет сюда?
Душа.
Это была программа памяти священномученика Сильвестра Альшевского, архиепископа Омского и Павлодарского. В марте этого года исполнилось 100 лет со дня его мученической кончины.